Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Радонеж» буквами одинакового размера и через пробел любая сумма пожертвования цифрами в рублях. Подробности на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы начинаем с отцом Александром нашу обычную программу.
Добрый вечер, дорогие слушатели! Почему видение своих грехов появляется, а потом исчезает?
Появляется, чтобы человек вспомнил. А дальше Господь ждет покаяния. Если покаяние не происходит, то какой смысл давать возможность человеку их увидеть?
То есть Господь отнимает у человека видение этого, этих грехов?
Ну да.
И вместе с этим отнимается и возможность покаяния?
Ведь нет.
Если не видишь греха, как в нем будешь каяться?
Нет, но человек-то после того, как он увидел, он должен раскаяться в том, что он увидел.
Но если пока этого не произошло?
Ну, тогда какой смысл? Ведь Господь дает человеку увидеть в определенной последовательности. От простого к сложному. Если не покаялся в более простом, зачем показывать им более сложное?
То есть человек остается в видении того, что для него сейчас наиболее важно, в данный момент его жизни.
Не более важно, а возможно это окаять.
Некоторые люди, ну, дальше нарушение гастрономического поста вообще не видит в себе никакого греха.
Ну, есть... значит, вот им надо читать Евангелие.
То есть это вот такой их уровень пока.
Ну да, называется «младенец во Христе».
А когда человек говорит, что вообще греха не вижу в себе, что это за состояние?
Состояние гордости.
То есть человек, вообще гордость загородила в нем все, что в нем есть.
Да, конечно.
Но при этом он не выглядит гордым таким, нет, так смиренно.
Ну что ж, цирк. Цирк, он же зажигает огни или не зажигает?
Ну, где как. Можно ли мне молиться, чтобы Господь послал благочестивого мужа? Или сам Господь решит, когда и кого мне послать? И надо ли мне это?
Нет, просить можно.
Но надо или не надо, это все равно Господь решит. Либо подаст, либо оставит пока так.
Есть такие слова в Писании. «И сотворил жену по ему». Поэтому Господь дает такие обстоятельства жизни, а женитьба, замужество – это серьезнейшее обстоятельство жизни, которое способствует человека приведению к спасению.
То есть не каждому человеку спасительно быть замужем или жениться?
Ну, и это тоже, конечно, так бывает.
И при этом и к монашеству склонности нет. Человек повисает между монашеством и семейной жизнью. Как бы ни там, ни там. А соблазн так действует на него, что он не способен ему сопротивляться.
Нет, не способен сопротивляться, это значит, что человек не способен быть христианином. Значит, все о том, что написано о спасении, это Господь просто так пошутил. Я не способен. Все. Вопрос закрыт. Я имею в виду вопрос насчет Царства Небесного. А все другие вопросы открыты и очень широко.
То есть это как некий выбор человека?
А каждый человек выбирает, что ему нравится. Либо компания святых угодников Божьих, либо наркоманов и ночные клубы. Ну, каждый сам выбирает, что ему милей. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка. У меня такой вопрос. Скажите, вот есть такая история, когда одному старцу спросили, как правильно относиться к бедствиям каким-то, которые в жизни происходят. И он сказал, вот, благодушествуйте. Вот у меня вопрос такой. Вот... Скажите, например, вот сейчас мы идем по улице, да, и мы видим грязные дороги, никто ничего не чистит. Мы понимаем, что это невозможно, деньги там уже украли из бюджета, их нету. Так же, как людей не лечат в больницах, потому что денег нету, вот украли из бюджета. Как относиться вот в душе, вот вы как относитесь, нам как относиться к этому? Вот спасибо.
Ну как, во-первых, украли не все, а совсем чуть больше половины. Радоваться то, что не все. Это у Антона Павловича Чехова есть такой рассказ, который заканчивается такой фразой. Сейчас. Последуй, человече, моему совету, и твоя жизнь будет состоять из сплошных ликований. Там, если тебя побили, радуйся, что они высекли крапивой. Если тебе изменила жена, радуйся, что она изменила тебе, а не отечеству. И так там весь такой призыв. Поэтому, понимаете, все украли. Во-первых, не все, во-вторых, не все. Это же вы, сударня, клевещете. Украли только часть, ту, которая плохо лежала. Но время от времени и добираются до этих денег. Поэтому это такая напрасно. Воруют всегда столько, сколько позволяется. Но совсем не все. Нет, нет. Жить можно, и вполне еще.
То есть обо всем известно, но...
А потом, интересно, как вот в такую погоду можно обеспечить сухость и чистоту улиц? Сегодня снег принимался сыпать раз 20. Ну и то, вот я ехал нынче по какой-то улице, вот сейчас, недавно. И смотрю, и такой автопогрузчик грузит целую краюшку такую снега прямо в этот самосвал. Значит, и какие-то средства идут. Я уж не знаю, как в вашем городе. У нас в Москве вообще чистенько так хорошо. Наверняка не везде. Мне вот одна... Наша прихожанка говорит, что вот у них двор не чистили. И она с пятого раза дозвонилась, куда надо, и все. Я тут мимо ехал, смотрю, двор чистый. Я говорю, ну как, чистят? Чистят каждый день. Так что, если смотреть на мир, что все плохо, ничего не чистят и все воруют, тогда так, конечно, жить нельзя. Тут благодушествовать невозможно. А если радоваться от того, что украли не все, а половину, это вполне можно жить.
Это вот надо изменить внутреннее какое-то видение происходящего. У людей взгляд заточен.
Видение, тут у нас какое может быть видение? Я говорю со слов Александра Ивановича Бастрыкина. Я сам своими ушами слышал его доклад. Сидел я в 30 метрах. На втором ряду, что ли, или на третьем. Все, он так говорит, а то он же компетентный в этом человек.
Так что... Получается, что обо всем знают, но позволяют.
Нет, а понимаешь, какое дело? Проблема вот в чем. Во-первых, ну, можно сейчас набить все тюрьмы. Ну, как сельди в бочке. Вот. И можно их, этих самых людей, там, кормить, поить. Но это ж тоже дорого. Тут государство должно принимать какое-то такое усредненное решение между амнистией и посадкой. Между домашним арестом и высшей меры наказания. Тут все действует по-умному. И так есть такие какие-то общепринятые вещи. Если уж явно разворовано, так сажают, что ж, губернаторов там. Кому-то кажется недостаточно. Ну, пожалуйста, иди, кончай юридический факультет, иди в прокуратуру, работай. Занимайся. Или прям в следственный комитет.
Вскрывай недостатки,
борись. Вскрывай, сажай там.
Все думают, что вот если этих посадить, то станет лучше.
Да нет. Для этого нужно изменение самой атмосферы в обществе. Но мы же наследники атеистического режима. При атеизме что является высшим достижением? Это то, что у меня в кармане. Все же материалисты. Поэтому, если мы хотим изменить, надо строить церкви, мечети, синагоги, с раввинами работать, с муллами, с духовенством, что вот, дорогие, мы вам даем возможность проповедовать в тех общинах, религии, которой вы придерживаетесь, пожалуйста, очень просим вас обращать внимание на борьбу с коррупцией. Потому что если преступность-то устранится, вот взять, допустим, период России 100 лет назад. Статистика же есть преступление. Сейчас увеличилось в 10 раз. Но это же ясно, что плоды коммунистического воспитания. Иначе откуда это все? Да, нам говорят, это было всегда. Конечно, было всегда. Еще я вот помню, Каин убил Авеля. Масштаб-то другой. Масштаб. Все дело в масштабе. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка. С поклоном к вам, раба Божья Маргарита из Москвы. Батюшка, простите меня, пожалуйста, может быть, я задам совершенно глупый вопрос. И потому,
что, вы знаете, Маргарита, нам это очень даже привычно.
Ну и слава тебе, Господи. Я хотела бы вас попросить объяснить мне 16 главу Евангелия от Луки, потому что, наверное, поскольку я абсолютный лузер в этой жизни, я ничего не понимаю в бизнесе, и я не понимаю, за что кто кого благодарил, и почему похвально было поведение вот этого странного менеджера по отношению к богачу. Простите меня, батюшка, но объясните, пожалуйста, уже несколько дней мучаюсь.
Что вам не мучиться? Объясните мне, what are the Russian for loser?
Ну, это как бы я никакой не бизнес-мун.
Нет, не как бы, а мне по-настоящему. I don't know this word.
I can explain it easily. I'm not a success in this life. I'm just a teacher, an English teacher. That's all. Ну, просто училка обычная, понимаете? Я ничего в бизнесе не понимаю, поэтому, наверное, это притча.
Ну, а я не понимаю, что такое лузер.
А, лузер, ну, это, простите, не моя терминология, это терминология этого нашего нынешнего мира, но это тот, который...
Я-то живу в другом мире, вы знаете, я живу в мире, который отделен от государства.
Понимаете, я вообще живу в параллельном мире, отдельном от государства, и поэтому все, что происходит там, мне непонятно, и я это ничего не умею.
Это притча о неправедном управителе.
Ну, расскажи, отец Александр.
Паш, недавно рассказывал.
Ну и что, я поэтому тебя, ты уже опытный человек, расскажи. Всех интересует неправедный управитель. Ну, вообще, место, конечно, такое непростое.
За что его похвалил,
особенно для лузеров. Давай, я пока сниму.
Был уличен управитель дома своим господином в том, что он плохо управляет имением. Господин попросил его дать ответ. И тот понял, что будет он отстранен от управления. А чтобы прожить дальше, он такую хитрость придумал. Он призвал должников господина и стал спрашивать, кто сколько должен. И, взяв расписки, сказал одному «напиши в половину», и другому сказал «уменьшить долг перед господином». Потому что, когда заключался договор, то этот управитель, он свою долю вписал в эту расписку. И вот он ей пожертвовал ради своего будущего. Он поступил разумно с точки зрения господина, потому что пожертвовал сегодняшним ради завтрашнего. Потому что действительно человеку часто кажется, что главное – это то, что я сегодня имею, чем я сегодня буду жить, а о завтрашнем дне он совершенно не думает. А вот Господь, Он хочет, чтобы мы думали не только о сегодняшнем дне, но и о завтрашнем. А то, что все неправедно, ну, это как бы по определению, потому что ничто человек без Бога приобрести в жизни не может. И то, что мы приобретаем, это есть дар Божий. Поэтому, когда мы жертвуем тем, что мы приобрели земного ради небесного, то это есть похвально с точки зрения Бога. Вот так, батюшка.
Спаси, Господи.
Объясните, что значит «ищите прежде Царствие Божие, а остальное все приложится»? Вот если я куплю квартиру поближе к храму, не является ли это неким угождением себе?
Является, безусловно, но какая мотивация? Если мотивация быть в храме вместо того, чтобы раз в неделю туда приходить, или каждый день, вполне достойная мотивация.
То есть здесь, как всегда, нужно смотреть, а зачем это нужно?
Да, зачем? Или, например, человек имеет детей, и ему так способнее их собирать в храм. Потому что если детей одетых таскать по трем транспортам, метро и два автобуса, то для них посещение храма превратится в пытку. И в этом смысле это вообще очень правильное решение. То есть надо все действовать с рассуждением.
Васька, тогда вот первая половина вопроса. Что значит «ищите Царствие Божие»? Каким образом я должен его искать? И что мне приложится к этому?
А очень просто. В каждом действии человека есть два мотива. Первый мотив – это выгода материальная. А вторая – духовная.
Поиск
царства. И вот поиск Царства Небесного – это выбор мотивации духовной. Сначала я приобрету духовное, а потом уже буду думать и о материальном. Не сначала поесть, а сначала помолиться. Не сначала попить, а сначала святой водички. Ну и так во всем.
Сначала ближнему, а потом себе.
Сначала ближнему. Вот вошли в автобус, пусть сначала ближний сядет. Если место останется, я сяду. Не останется, и так же будет, как вчера. То есть всю дорогу простоял. Но зато ближнему-то выгода.
И при этом Господь говорит, остальное приложится, то есть человек...
Приложится. Если Господь увидит, что человек аккуратно уступает место свое, то тогда Господь сразу, за тем, как автобус отошел, будет пускать следующий, и он будет ездить в пустом и ляжет на лавку и будет там отдыхать. Господь обязательно устроит. Это не останется без внимания.
Вот все понятно. А когда дело доходит до реализации...
А веры-то нет.
То есть сомнения всегда... как бы выступают здесь, как противовес тому, что говорит Господь.
Ну да. Господь каждый день испытывает веру.
Я устал, у меня ноги болят, а тут вот бабушка с сумками.
У нее не болит.
Да, она целый день дома сидела.
Да, и что они ездят? Надо ночью ездить, когда мы все дома телевизор смотрим. Они вот... едет неизвестно куда.
Это надо поверить, что Господь отымет усталость твоих ног, если ты не сядешь.
Может, и так бывает, да. Но это обычно бывает с теми, кто пораньше выходит из храма домой. Он вышел из храма, стоит на остановке, весь промок, потом смотрит, народ идет. Служба кончилась.
А он все стоит.
Да, только и они вышли, и автобус идет. Это сплошь и рядом. Каждый это расскажет. Ну, каждый. Вот вам живое Евангелие.
Хотелось бы узнать ваше отношение к воспитанию мальчишек в Суворовском училище. Есть ли опасность повреждения детской психики, и каким образом лучше проводить длинные увольнения и каникулы для реабилитации, если такая опасность существует?
Опасность всегда существует и везде. Потому что люди несовершенные, и все зависит от того, что за училище, что за воспитатель попадется в данной группе. Что за контингент в том коллективчике, где оказался паренек? Вот один знакомый у меня генерал, замечательный такой человек и педагог, он возглавил сейчас одно такое для детей, вот, как назвать, учреждение, вот, чтобы не называть. И вот он говорит, родители относятся к своим детям как к чемоданам. Они вот сдали к нам, как чемоданы, в камеру хранения, и еще там что-то требуют. Сдали, никакого участия. Абсолютно верно. Главная опасность для детей в современной нашей советской ситуации, не знаю, где как по-другому, но это вообще родители, которые хотят детей сбагрить. Вот это сбагривание в Суворовское, там, в Кадетское, еще куда-то в Цирковое, к бабушке там, ну, сбагрить. Вот это главная опасность. Семья – это божественное устроение. А человек не хочет исполнять волю Божию. Заниматься воспитанием собственных детей. Собственных детей. Которые даны для того, чтобы человек, воспитывая их, сам учился терпению, творчеству, самому высшему на свете. Ну, не хочет. Только бы сбагрить. И вот еще хочет с гарантией. Вот сейчас человек звонил, ему гарантия нужна. Вот где такая камера хранения, чтобы чемоданчик остался новенький? Да еще что-нибудь там туда доложили бы в этот чемодан.
Хочется блага ребенку, чтобы его воспитали мужественным, чтобы его...
Благо возможно только в одном случае, если этим ребенком будут заниматься папа, во-первых, мама, во-вторых, дедушка, в-третьих, бабушка, в-четвертых, и старший брат, в-пятых. Но если к этому подключить еще дядя и тетя, со стороны отца и дяди, и тети со стороны матери, это уже будет полноценное воспитание. При условии, что они нормальные люди, а не, так сказать, носильщики на вокзале чемоданов.
Но это действительно ситуация идеальная, когда и семья полная, и все единодушны в сфере воспитания. Такого не везде.
Не везде, очень редко. Ну, просто нужно говорить об идеале тоже. Евангелие же тоже говорит об идеале. Станьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть. Вот ставится какая задача.
То есть вот эти училища, которые... Ну, берут на себя функцию воспитания, то есть совсем, когда туда ребятишек отдают, они не лучшая для них среда воспитания.
Ну, разумеется. Просто это любое военное училище, оно лучше, чем то, что парень, вот который нет там отца, который по улице шатает, который болван, вот, и кандидат вообще на малолетку, я имею в виду тюрьму, специально для детей, это, конечно, лучше. Научат дисциплине, научатся элементарным вещам, там, за собой убирать, одежду свою в порядке, научатся здороваться.
Хоть что-то приобретет.
Но родители не могут научить здороваться ребенка. Ну, не в состоянии. Алло, добрый вечер. Учебная тревога.
Ко мне обращаются люди, так или иначе попавшие в кабалу кредитных обязательств. Я неплохо ориентируюсь в работе судебных приставов и знаю достаточно способов, чтобы избежать потери имущества. Имею ли я право давать консультации по таким вопросам?
Разумеется, а что такого? Странный какой-то вопрос.
То То есть тем самым давать как бы человеку знания, как уйти от ответственности перед государством.
Но и имеет ли право человек рассказывать детям второго класса о правилах поведения на улице, чтобы им не отрезало ноги трамваем? Или пусть режет ноги? Ну, какой-то вопрос странный. Я даже стал подозревать, вообще вменяемый ли это человек, который задает этот вопрос. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка, меня зовут Ольга. Вопрос у меня по Екклезиасту, глава 10. Горе тебе, земля, когда царь твой отрок, и когда князья твои едят рано. Будьте любезны, пожалуйста, поясните.
А что едят, я не расслышал.
Едят рано.
Ага. Вот о чем речь. Отрок не может, конечно, управлять государством. Потому что чувство и ум отрока, он еще не развит. Он отрок импульсивный, отрок капризный. Он не знает ни истории, ни географии. И горе. Про раннюю еду. Человек еще не успел вообще устать, что-то заработать, а уже ест. А чиновник, он должен работать прежде всего для народа, а уже потом, в нужное время, когда подустанет, проголодается, тогда уж и поесть. Это говорит о его ответственности. Тот, кто начинает с еды, значит, он прежде всего любит себя. Вот что имеет в виду Екклезиаст.
И действительно горе народу, в котором будет такой правитель и такие чиновники.
Ну да. Это совершенно так. Ну вот, возьмем любую семью. Если капризный ребенок верховодит там всем,
то... Но только держись.
Да. Только держись.
На Первом федеральном канале каждый воскресный день идет телепередача «Черное-белое», в которой, очевидно, есть пропаганда магии. Может ли Русская Православная Церковь повлиять на выход этой телепередачи?
Может. Русская Православная Церковь насчитывает примерно 100 миллионов голов. Поэтому, если каждый человек, принадлежащий церкви, а что это такие за люди? Это весь крещеный русский народ. Ну, не только русский, у нас крещеные все бывают. И буряты, и удмурты, и татары, конечно, очень много татар крещеных, вот все. В этот момент переключат канал. То через месяц эту передачу снимут. Потому что ни один рекламщик не будет там размещать ничего. А тогда что они будут кушать? Поэтому они сразу это изменят.
То есть таким образом мы можем влиять на...
Да не влиять, а вообще заказывать музыку. Вот некоторые говорят, вот мы хотим старые там советские фильмы. Как? Новый фильм идет, раз выключили. Через месяц все. Будет смотреть, можно все что угодно отрегулировать. Потому что телевидение, их цель-то зарабатывать деньги. Что руководители телевизионных каналов, они что, смотрят телевизор? Да никогда в жизни. Поэтому это только зависит от тех самых людей, а на 100 миллионов, даже побольше немножко, крещеных. Можно всю музычку всю сменить. Не надо никуда писать, там что-то бороться, упаси бог, на митинги ходить. Потому что митинг, ну, сколько соберет? Ну, 100 тысяч человек. Что такое 100 тысяч человек в масштабе страны? А вот переключить канал, допустим, на канал «Культура», сразу бум, и переключил. И все. И это там моментально отследят, выгонят любого, так сказать, специалиста по ток-шоу, любую программу снимут, самую популярную.
Ну да, если рейтинг упал,
все, не нужно. Сразу, извините, до свидания. Алло, добрый вечер.
Алло, здравствуйте. Я слышала, что территории Украины хотят освободить для Хазарии. А кто такие Хазари? Можете немножко хоть сказать? Хазары кто такие?
Хазары? Это народы азиатские, которые приняли иудаизм. Было такое государство Хазария. Русь, древние с ней воевали и победили.
Какое-то странное вообще такое.
Ну, мы живем. Желание. Некоторые, представляешь, вот тут Хиллари заявила, что она расскажет все об инопланетянах, если ее выберут в президенты. Значит, народ-то в инопланетян верует, что они пролетали, построили нам египетские пирамиды.
Ну, рассказать-то она может все, что угодно, это же такое.
Ну, так и надо, а каждый вообще человек, который хочет быть избранным, он всегда рассказывает все, что угодно.
Повредит ли общение православной девушки с другом-адвентистом? Или лучше прекратить общение? Свое вероисповедание он мне не навязывает.
А цель этого общения какая?
Человек он добрый, у нас много общих интересов. Ну, может, интересно просто с ним общение?
Ну, вообще-то, с преподобным преподобным будешь, а с развращенным развратившись. Поэтому, если имеется в виду перспектива создания брака, то надо подумать, что рожу 7 детей, а они станут адвентистами 7-го дня. Как такая перспектива? Он будет очень добрый адвентист. И дети будут. Есть же такое выражение? Добрый мусульманин. Добрый адвентист. Или добрый и свидетель Иеговы. Так что... А там уж смотри сам.
Так, немножко в перспективу.
А еще говорят так в России у нас. Скажи мне, кто твой друг-то. Я тебе скажу, кто ты.
Ну что ж, такая мудрость народная, народная, испытанная.
Ну да, это же не я придумал.
Я и мой молодой человек собираемся пожениться и обвенчаться. Собираемся пригласить гостей в церковь на венчание. Однако... Слышала, что не следует приглашать гостей на это таинство. Скажите, а почему?
А я слышал, что нельзя на венчание приводить в храм розовых слонов. Тоже не понимаю, почему. Замечательные, редкие животные. Вот почему нельзя розовых слонов?
Обычных можно, серых.
Да, а розовых нельзя.
Несправедливо.
По-моему, тоже.
Ну вот, слышал человек, так вот где-то там зазвенело.
Да, называется «Слышал звон».
Откуда евангелистам стало известно, что говорил Искуситель Христу, когда Христос находился в пустыне?
Он им рассказал. Еще вопросы есть?
Есть.
Угу.
Моему сыну 23. У нас на приходе в хоре мне приглянулась девушка для него. Могу ли я как-то посодействовать их знакомству? Не будет ли это сводничеством?
Нет. Сводничеством вообще-то называются другие вещи. Это называется сватовство. Сводничество – это для другой цели. Сводничество – это бизнес. А здесь расходы. Так что, можно сказать, прям противоположная цель.
Раньше вообще родители выбирали невесту и жениха своим детям.
Ну, в нормально устроенных, как говорится, обществах это и до сих пор. Но у нас все ненормально. Поэтому у нас все, и даже такое естественное желание, оно самим человеком подвергается сомнению. Потому что вокруг все.
Ну, в чем человек живет, то становится для него естественно нормальным.
Ну да. Но даже, видишь, здравый смысл не только замутняется, а он даже сватовство противоположным словом заменяет.
Батюшка, вот пришел вопрос по СМС. Не хочу жить. Это грех или состояние души?
Это греховное состояние души.
Когда уныние вот так накрывает человека до нежелания жить, что может помочь человеку?
Благодать Божия. А если это психическое заболевание, тогда лекарство.
То есть это надо еще поисследовать.
Обязательно.
А куда сначала обратиться? В церковь
сначала
или к врачу?
К психиатру. Ну, как более простое.
То есть, возможно, это депрессия, которую нужно полечить.
Ну, да. Чем скорее начать, тем быстрее будет исцеление.
Ребенок 5 лет с чужими людьми ведет себя прекрасно. Дома с родителями позволяет капризы и истерики.
Пардон, это не он позволяет, это они позволяют.
Они ему позволяют.
Ну, конечно.
Так вот и спрашивают.
Так вот надо книжки читать. Для родителей. Тогда там будет указано все их ошибки.
И что им делать в этой
ситуации? Ну, конечно.
Мне почти 30 лет. Никогда не была замужем, детей нет. Недавно старшая сестра родила ребеночка, приезжала к ней и с ужасом обнаружила, что к детям я равнодушна. Если они капризничают, плачут, меня это раздражает. Могу поиграться, но вот материнского инстинкта во мне так и не проснулось. Что со мной? Почему я такая черствая?
Ну, еще рыцарь найдется. Сначала надо стать матерью, потом будет материнский инстинкт. А так пока все угасло. До времени спит материнское начало.
То есть это не то, что вот женщине обязательно, там чуть ли не с каких-то ранних лет, должно это чувство быть.
Если его воспитывают, как раньше, девочкам обязательно давали куклы. Если, ну как соску дают, когда нет грудного молока. Девочка уже, если нету маленького братика или сестренки, а так с 3 лет уже подключались к тому, чтобы быть нянькой. И уж глядишь, к 13 годам там этого инстинкта через край льет.
Уже все умеет, все знает.
Все умеет, все знает, все хочет делать, все делает как мама. Она и моет, убирает, и чистит, и на горшок сажает, и горшок выносит, и переодевает, и подмывает, все делает.
Ну, это, наверное, так раньше было, батюшка.
Да, раньше.
Сейчас как-то дети не очень стремятся постигать такие вот премудрости.
Ну, это зависит от того, как организована семейная жизнь.
Мне кажется, батюшка, раньше вот даже вот себя помню, когда в школе, в институте училась, ну, почти все хотели создать семью и чтобы были дети. А сейчас нет такого даже желания у молодежи. И даже если семья создается, то далеко не все детей хотят. Такое, ну, да, вот изменение сознания.
Конечно. Больное вот общество.
Пожить для себя.
Ну, не будем повторять. Но это же, ну, гибель такая.
То есть дух времени вот этого еще, нынешнего такого.
Ну, дух времени тоже нечто такое абстрактное. Это дух-то излучает люди. Алло, добрый вечер.
Алло, добрый вечер. Батюшка Дмитрий, хотела задать такой вопрос. Отец не работает 4-й год. Он водитель, у него высшего образования нет. Говорит, что его не берут из-за возраста. Ему 53 года. Но из разговоров с ним становится понятно, ну, вернее, так... Создается такое ощущение, что все-таки он избирателен в поиске вакансий и не хочет идти на вакансии попроще, с меньшей зарплатой. Он живет сейчас на мои деньги, на деньги своей сестры и на деньги своей тети-старушки. Я хочу перестать отдавать ему деньги. Сестра его со мной вроде бы тоже согласна, но мы боимся, что тогда он либо с голоду умрет, либо покончить с собой, о чем он нам не раз уже говорил. Вот мы не знаем, что делать.
Ну, я всегда делаю противоположное шантажисту. Умереть с голоду – это очень трудно. На второй день дико хочется есть. И поэтому человек не успевает умереть, он скорее ест. Вот. Поэтому папаша, видимо, не дурак. Зачем работать, когда можно устроиться? Вот он устроился.
А угроза покончить с собой?
Да на здоровье. Я обычно так говорю. Отличный выход. Нам не отпевать. Меньше работы. Самоубийц не отпевают.
Женщины-то, они же существа пугливые. А вдруг действительно...
Ну, действительно. Ну, так в морге его и оставить. А что, с помощью шантажа он будет, так сказать, вымогать себе питание? Да с какой вообще радостью? Ну, ладно был бы инвалид, а тут просто манипулятор. Умный, но бессовестный. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка дорогой. Как у вас все просто, на все вопросы у вас есть ответ.
Нет,
вот у меня
не на
такое.
Все. Сколько раз бывает, что спрашивают, вообще не знаю, что делать.
Угу. Вот говорят, все, первородный грех, первородный грех. Ну, Ева, человек слабый и немощен, да? Как она могла ослушаться в Эдемском раю сатану самого? Он ей там шептал, наущал, разве у нее были силы для этого духовные? Это первое. А второе, вот вы говорите, организация в семье, там ребеночек будет тогда таким хорошим, 5-10, и здороваться научить. А бывает, что в семье два ребенка, и они полярные получаются, вырастают. Один, грубо говоря, бандит, а второй просто вот паинька. Вот как это понять?
Да очень просто. Это вообще вопрос, как орех фундук. Действительно, характеры у всех разные. Но воспитанием очень многое можно поправить. Если, конечно, смотреть, если дети растут как трава в поле, что вырастет? Ну да, так и вырастет один бандит. А если им заниматься, он вырастет не бандитом, а полководцем.
Или священником.
Или, может, и священником. Ну, главное, как человека, вот, ну, вот мотив какой ему дать жизни.
Иногда вот смотришь на человека, талантливейший человек, и думаешь, а если бы вот он повернул свой талант во зло, сколько бы он горя причинил? А вот родители его направили в доброе русло.
Конечно.
И теперь всем утешение.
Та же и про Еву. Женщина пожилая смотрит на себя в зеркало и сочиняет всякие вопросы. И клевещет на нашу праматерь Еву. Потому что у нее и у меня одна праматерь. Она была святая женщина. Святая.
Духовный человек.
Как духовный. Она имела такую духовность, которая нам и присниться не может. Она видела Бога перед собой.
И разговаривала
с ним. Не было никаких молитвослов. А тетенька клевещет. Как нехорошо. Просто дьявол, он хитрый. Он ее обманул. И вот заповеди даны для чего? Чтобы никто не мог обмануть. Вот сказано, нет, и не надо рассуждать. Ну вот, человек в беседе с дьяволом всегда проиграет.
Вот даже это... когда начинает с ним спорить.
Ну да.
Все равно сделаешь так, как тебе дьявол внушит.
Да, конечно, он это все подстроит.
А ведь иногда так хочется вот ему доказать, что я тебя слушаться не буду.
Очень многие пытались, но мало у кого получилось.
Любимая девушка толкует мою искреннюю любовь к ней как одержимость. Несмотря на все ее резкие, грубые, унизительные отстранения, я не перестаю любить ее и пытаюсь наладить отношения. А как понять, действительно ли я одержим? И где эта одержимость начинается?
Ну, так по классификации Всемирной организации здравоохранения влюбленность – это есть психическое заболевание. Так что тут все симптомы совпадают. Вплоть до того, что ладони потеют. Так что это что тут? И она видит, это ее пугает.
Как-то ты ведешь себя не очень адекватно.
Абсолютно. Говорит, я ни о чем не могу думать, только о тебе. Ну, ясно, парень съехал. Ты, говорит, мне снишься. Ты такая сладкая, я б тебя бы съел бы сейчас. Ну, конечно, человека пугает. Поэтому она стремится эти чувства как-то обуздать, говорит всякие слова такие нелицеприятные, чтобы немножко охладить. А он еще пуще. Я, пока он не остынет чуть-чуть до нужной температуры, не пытался с ним что-то строить. Это вообще опасно. Он потом ревностью может до смерти замучить. Есть еще вопросы?
Да.
Давай.
Много времени провожу за рулем. Как удержать гнев к нерадивым участникам движения? Практически все перепробовал. Ездил и быстрый, и медленный, в разных рядах. Ничего не помогает.
Ерунда. Пересесть на трамвай. Он идет по рельсам. Ничего не беспокоит. Трамвай. Вот нас учили в школе авто. Трамвай всегда прав. Я на всю жизнь запомнил. Вот самый правильный транспорт – трамвай. Поэтому вот и все. И сразу все участники самые правы. Ему даже выделенная полоса не нужна. А едет себе, едет.
А в нем можно ехать даже с закрытыми глазами.
Тоже преимущество – дремать. И так вообще не трясет. Рельсы-то не ровненькие. Ну, в общем, замечательно.
Только не везде рельсы проложены.
Ну что ж, а дальше пешком до следующего трамвая. И опять прогулка. Нет, трамвай... Он же говорит, я ездил медленно. И вот это будет чуть помедленнее, но зато душа спокойна. Езда перемежается прогулками. Ну а потом, сейчас же хорошо, квартиру продал, купил рядом с работой квартиру. И вообще можно и без трамвая обходиться. Аптека и продуктовый магазин. А раз в году за обувью сходить, ну, можно и пешочком. Или до метро. Это тот же трамвай. Поэтому вообще отлично. Пришел, сел или встал. А тут тебе и поручни. И не трясет. Трамвай-то иногда он, конечно, притормаживает. И можно полететь. А метро-то замечательно.
Спасибо, батюшка, за передачу.
Пожалуйста, всего доброго, до свидания.
Будем ездить на трамвае.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.